Глава 14. Секреты. Джо сидела на чердаке, зарывшись в своих рукописях. Наступил октябрь. Дни становились все короче и холоднее. У нее еще оставалось пару часов хорошего дневного света. Поэтому она, не теряя ни минуты, сидела на старой трехногой кушетке и, положив на колени чемодан в качестве рабочего стола, что-то писала. Тем временем, где-то сверху, шурша хвостом, по балкам прогуливался ее сосед по чердаку, мистер Скрэбл. Но Джо не замечала его присутствия. Она строчила фразу за фразой до тех пор, пока не была заполнена последняя страница. И, поставив в конце свою размашистую подпись, она отбросила перо и провозгласила: «Все, готово. Ну, если уж и это никто не возьмется печатать, значит, действительно придется ждать, пока я не научусь чему-нибудь новому. Потому что сейчас это лучшее, на что я способна». Развалившись на кушетке, Джо принялась внимательно перечитывать рукопись, время от времени ставя знаки препинания, среди которых преобладали восклицательные знаки, которые у нее были похожи на продолговатые воздушные шары. Закончив вычетку, Джо скрутила рукопись и торжественно перевязала ее красной лентой. С минуту она молча смотрела на сверток, размышляя о значимости этого момента. После этого Джо открыла дверцу старой жаровни. Там она хранила книги, рукописи и чистую бумагу. Такая предосторожность объяснялась страстью мистера Скрэбла к художественной литературе. Ведь, дорвавшись до книги, он оставлял от нее одни ошметки. К счастью, духовка хорошо закрывалась, и Джо могла не беспокоиться ни за собственные произведения, ни за свою чердачную библиотеку. Открыв духовку, Джо извлекла на свет еще один сверток и, положив обе рукописи в карман, поспешно покинула чердак, оставив на сиденье четвероногому другу перо и чернила. Она тихо спустилась вниз, надела пальто и шляпу, бесшумно выскользнула через боковое окно на улицу и шмыгнула со двора. Если бы в этот момент кто-нибудь наблюдал за ней, то наверняка бы заподозрил неладное, потому что помимо того, что она покинула дом таким необычным способом, она оглядывалась до тех пор, пока не зашла за угол. Сев в проезжающий мимо автобус, Джо вскоре оказалась на одной из самых оживленных улиц города. Не без труда отыскав нужный ей дом, она вошла в подъезд и оказалась на грязной лестничной клетке. Некоторое время девочка неподвижно стояла, а затем резко развернулась, вышла на улицу и зашагала прочь так же быстро, как и пришла. Пройдя немного, она повернула назад, снова вошла в тот же подъезд, и все повторилось сначала. Этот маневр Джо проделала 3 раза, чем изрядно позабавила черноглазого молодого человека, наблюдающего за ней из окна дома на противоположной стороне улицы. В 3-й раз, подойдя к подъезду, Джо надвинула шляпу на глаза и решительно зашагала вверх по лестнице с таким видом, будто ей предстояло вырвать все зубы. Как только Джо скрылась из вида, черноглазый молодой человек вышел из дома, пересек улицу и, взглянув на несколько вывесок у подъезда, тут же увидел ту, на которой красовались 2 жуткие челюсти. Сомнений не оставалось. Тут практиковал зубной врач. «Как это похоже на нее?» – подумал молодой человек. «Пошла одна. А вдруг у нее закружится голова? Кто поможет ей добраться домой?» И он остался стоять у подъезда с твердым намерением дождаться возвращения несчастной. Спустя 10 минут Джо выбежала на улицу с очень красным лицом и в целом выглядела как человек, только что прошедший через какое-то тяжелое испытание. Заметив молодого человека, она не выразила никакой радости и постаралась проскользнуть мимо, но он последовал за ней с сочувствием, спрашивая: «Что, плохи дела?» «Не то чтобы очень. Быстро же ты справилась». «Да уж, быстро». «А почему ты пошла одна?» «Я не хотела, чтобы кто-нибудь знал». Такого я еще никогда не слыхал. И скольких ты лишилась? Джо недоуменно посмотрела на своего друга и расхохоталась. 2. Но результат будет понятен через неделю. Сквозь смех сказала она. А что смешного-то? Что ты уже задумала, Джо? По глазам вижу, что ты темнишь, озадаченно спросил Лори. Видимо, не только я тут что-то задумала. Ты сам-то что делал в бильярдном клубе? Я слышала, что игроки там употребляют спиртное, заметила Джо. Прошу прощения, мэм, но я был не в бильярдном, а в фехтовальном клубе. В здании напротив также имеется и гимнастический зал, где я учусь обращаться со шпагой.
Это меня радует.
В каком смысле?
В том смысле, что ты сможешь научить меня фехтовать. Когда мы поставим Гамлета, ты будешь Лаэртом, и мы разыграем отличную сцену дуэли.
Лори расхохотался так естественно и заразительно, что заулыбались даже прохожие. Я с удовольствием тебя поучу, даже если мы не будем ставить Гамлета. На самом деле, это очень веселое занятие и вырабатывает отличную осанку. Но мне кажется, ты сказала, это меня радует по другому поводу, не так ли?
Да, я обрадовалась, что ты был не в бильярдном клубе. Надеюсь, ты не ходишь по таким сомнительным местам.
Изредка, бывает, заглядываю.
Я надеялась, ты скажешь, что ты туда не ногой. В бильярде нет ничего ужасного.
Дома у нас стоит бильярдный стол, но играть самому очень скучно.
Мне нравится играть в бильярд, и я хожу в бильярдную, чтобы сыграть с Недом Моффатом или с еще с кем-то.
А, ну раз так, извини, что я переживаю, что в таких местах ты привыкнешь растрачивать деньги и время и станешь таким же, как все остальные ужасные мальчишки.
А я так надеялась, что ты все же предпочтешь остаться воспитанным и респектабельным молодым человеком.
Что ж, возможно, я зря на это рассчитывала. И Джо разочарованно покачала головой. А что, если человек позволяет себе время от времени невинные развлечения, это сразу же делает его невоспитанным и нереспектабельным? Обиженно спросил Лори.
Это зависит от того, как и где человек развлекается. Мне не нравится Нед и его компания. И я советовала бы тебе держаться от них подальше.
Нед постоянно напрашивается к нам в гости. Но Марми не позволила приглашать его.
И если ты станешь таким же, как Нед, думаю, она не захочет, чтобы мы с тобой проводили время, как сейчас.
Ты так думаешь? С тревогой спросил Лори.
Да, Марми терпеть не может этих светских хлыщей. Да, она скорее будет держать нас в заперти, чем позволит общаться со всей этой напыщенной публикой.
Ну, с этим пока можно повременить. Я вовсе не светский хлыщ и не собираюсь им становиться. Просто время от времени хочется немного повеселиться, развлечься. Разве тебе не хочется, Джо?
Да, никто не возражает против безобидных развлечений. Только смотри, не увлекайся, ладно? Я не хотела бы, чтобы ты стал таким, как Нед. И нам пришлось прекратить общаться.
Ладно, обещаю быть святошей.
О нет, святошей быть не надо. Просто оставайся искренним, воспитанным и добрым. Ну то есть самим собой. И тогда мы никогда не расстанемся. Ты ведь не станешь таким, как сын мистера Кинга. У него было полно денег, но он транжирил их направо и налево. А потом, как-то по пьяни, проигрался в карты. Сбежал из дома и подделал подпись отца. Ужас, не правда ли?
Ну, спасибо за сравнение, Джо. Ты что, правда думаешь, что я на такое способен?
Опешил Лори. Нет, что ты. Конечно, я так не думаю. Но не зря ведь говорят, что богатство – большой соблазн. И когда я об этом думаю, мне хочется, чтобы ты был беден. Ведь тогда мне не о чем было бы беспокоиться.
А ты за меня беспокоишься, Джо?
Да, немного. Когда ты в дурном настроении или чем-то недоволен. У тебя, как и у твоего дедушки, сильный характер, Лори. И боюсь, что если ты пойдешь по кривой дорожке, тебе нелегко будет остановить.
Некоторое время Лори шел молча. И Джо, глядя на его угрюмое лицо, пожалела, что не удержала язык за зубами.
Но тут, наконец, Лори улыбнулся. «Намерена ли ты читать мне нотации всю дорогу до дома?» – спросил он. «Конечно нет. А что? Просто если собираешься, лучше поедем на автобусе. А если нет, предлагаю прогуляться. Я хочу рассказать тебе кое-что интересное. Честное слово, больше не буду. Давай скорее рассказывай». «Хорошо. Тогда пошли. Только это секрет. И если я расскажу тебе свой, то ты должна тоже поделиться со мной какой-то своей тайной». «У меня нет тайн», – начала была Джо, но, вспомнив кое о чем, осеклась. «У всех есть секреты. Так что не пытайся меня провести, а то я тебе ничего не скажу», – воскликнул Лори. «А у тебя интересный секрет?» «Не то слово. Он касается наших общих знакомых. Очень интересный секрет. Мне не терпится тебе рассказать. Так что, по рукам? Секрет за секрет?
Обещаешь не рассказывать мой секрет дедушке?»
«Не скажу ни слова».
«И обещаешь не дразнить меня?»
«Я никогда никого не дразню».
«Да, это так. Но у тебя талант выведывать тайны. Ты прямо прирожденный детектив».
«Спасибо. А теперь рассказывай».
«Хорошо».
Джо наклонилась к Лори и прошептала ему на ухо.
«Я сегодня отнесла две свои рукописи в газету. Мне сказали прийти за ответом через неделю».
«Трижды ура, мисс Джо Марч! Она принесет славу нашей Америке!» – воскликнул Лори. Он подбросил вверх шляпу, а затем ловко поймал ее, вызвав бурный восторг двух уток, четырех кошек, пяти кур и шести мальчишек-ирландцев.
«Да тише ты! Вряд ли из этого что-нибудь выйдет. Но я бы все равно не успокоилась, если бы не попробовала. Я еще никому из домашних не говорила. Зачем их зря обнадеживать? Ведь каковы шансы того, что мои рассказы напечатают?»
«Обязательно напечатают, Джо. Да ты просто Шекспир по сравнению с той чепухой, которую они издают. Вот будет здорово увидеть твой рассказ в газете. Я буду всем с гордостью рассказывать, что знаком с будущей великой писательницей».
У Джо загорелись глаза. В словах Лори она услышала веру в ее успех. А искренняя похвала друга была ей дороже сотни газетных рецензий.
«А что у тебя за тайна, Лори? Давай рассказывай скорее, иначе я никогда больше не буду тебе верить. Вообще-то, у меня могут быть неприятности, если я расскажу. Но с другой стороны, я не обещал молчать. Все равно я не успокоюсь, пока не поделюсь с кем-то, так что расскажу тебе. Я знаю, где вторая перчатка Мэг».
«И это все? Разочарованно протянула Джо.
Но Лори подмигнул и таинственно продолжил.
«Да, почти все. Но когда ты услышишь, где именно она находится, ты убедишься, что это совсем не пустяк.
Не томи, говори уже». Теперь Лори припал к уху Джо и прошептал всего три слова, которых, однако, оказалось достаточно, чтобы она с совершенно потрясенным видом уставилась на друга.
«Откуда тебе это известно?» – резко бросила она и прошла вперед.
«Я видел собственными глазами», – догоняя ее, сказал Лори.
«Где?»
«В кармане».
«И она была там все это время?»
«Да». «По-моему, это очень романтично».
«А по-моему, это ужасно».
«Но что в этом плохого?»
«Все. Глупость какая-то. Представляю, что скажет Мэг».
«Не забывай, ты обещала никому не говорить».
«Я не обещала».
«Но это подразумевалось. Я ведь сказал, что это секрет».
«Ну ладно, пока что ничего говорить не буду. Но, по-моему, это отвратительно. Лучше бы ты мне не рассказывал.
Я думал, ты обрадуешься».
«Чему? Что кто-то придет и отнимет у нас нашу Мэг? Нет, спасибо».
«Наверное, когда кто-нибудь придет, чтобы увести тебя, ты по-другому на это посмотришь».
«Хотела бы я посмотреть, кто рискнет это сделать», – возмущенно воскликнула Джо.
«Да, я бы тоже посмотрел на это зрелище», – засмеялся Лори.
«Да уж, видимо, секреты – это не мое», – сказала Джо. «Мне теперь как-то не по себе.
Знаю одно чудодейственное средство». «Побежали на перегонки с холма», – предложил Лори. «Вокруг не было ни души, лишь гладкая дорога,
маняще уходила вдаль. Джо рванула вперед. Сначала ветер сорвал с ее головы шляпу, затем она лишилась гребня и шпилек. И все-таки ей не удалось обойти Лори. Он пришел к финишу первым и явно радовался не столько победе в спортивном состязании, сколько тому, что оказался прав. Ведь к тому моменту, как они достигли берега реки, глаза у Джо снова весело блестели. Волосы свободно развивались на ветру, а с раскрасневшегося от бега лица исчезла мрачная тень, которая появилась после рассказа о перчатке Мэг. «Хотела бы я стать лошадью. Тогда можно было бы бежать долго-долго и не задыхаться. Здорово мы пробежались. Вот только взгляни, на кого я стала похожа». И Джо тряхнула взъерошенной копной волос. «Раз ты у нас святоша, будь добр, принеси мои вещи». Джо уселась под кленом, щедро усыпавшим берег реки багровыми листьями. А Лори медленно побрел назад в поисках потерянного Джо имущества. Тем временем Джо снова заплела косу и ждала Лори, очень надеясь, что кроме него никто ее не увидит, пока она не приведет в порядок прическу. Но, как назло, уже в следующее мгновение Джо заметила приближающуюся фигуру Мэг, облаченную в свое лучшее платье. Судя по всему, она ходила к кому-то в гости. «Святые угодники, скажи на милость, что это ты тут делаешь?» Удивилась она, заметив под деревом растрепанную Джо. «Листья собираю», — кротко ответила Джо, вертя в руках пучок красноватых листьев, которые только что успела схватить с земли. «И еще шпильки для волос», — добавил Лори, бросив Джо на колени полдюжины шпилек. «Тут много добра растет, Мэг. И шпильки, и гребни, и соломенные шляпки». «Ты что, носилась как угорелая, Джо? Это просто невиданно. Когда ты уже избавишься от этих мальчишеских повадок?» Возмутилась Мэг и демонстративно одернула платье и пригладила волосы, с которыми позволил себе поиграть слабый ветерок. «Никогда не избавлюсь», — твердо сказала Джо. «Во всяком случае, пока не превращусь в старую коргу с клюшкой. Не пытайся заставить меня повзрослеть раньше времени, Мэг. Хватит с нас и того, что ты за последнее время так изменилась. Позволишь мне побыть ребенком как можно дольше». Джо наклонилась над листьями, чтобы скрыть дрожь на губах. Ведь последнее время она все острее ощущала, как Мэг взрослеет и отдаляется от нее. А тайна, которую ей только что поведал Лори, заставила ее еще отчетливее понять. Настанет день, когда Мэг покинет их дом. Быть может, это случится совсем скоро. Заметив, что Джонни на шутку расстроилась, Лори поспешил ей на помощь. «Позвольте узнать, откуда это вы идете такая нарядная?» – сказал Лори, пытаясь перевести разговор в другое русло. «От гардинеров. Салли рассказывала мне о свадьбе Белль Моффат. Торжество было очень пышным, а потом молодые уехали в Париж. Они проведут там всю зиму. Счастливые. Наверное, это очень здорово». «Вы ей завидуете?» – осведомился Лори. «Боюсь, что да». «Это радует», – пробормотала Джо. «И как это понимать?» – удивилась Мэг. «А так, что тебе хочется быть богатой. Значит, ты никогда не согласишься выйти замуж за бедняка», – объяснила Джо и, повернувшись к Лори, который подавал ей отчаянные знаки, нахмурилась. «Я вообще никогда ни за кого не соглашусь выйти замуж», – высокомерно ответила Мэг и походкой пошла вперед, в то время как Лори и Джо следовали за ней, смеялись и перешептывались. Прыгали с камня на камень и вели себя как дети, как сказала себе Мэг. Ее и саму подмывало присоединиться к ним и немного подурачиться. Но на ней было ее лучшее платье, и она не могла позволить себе такого легкомыслия. Следующие 2 недели Джо вела себя очень странно, чем приводила сестер в полнейшее недоумение. Когда к калитке приближался почтальон, Джо срывалась с места и, сломя голову, неслась ему навстречу. А когда она видела мистера Брука, ни с того ни с сего начинала ему дерзить. Она часто сидела и бросала в сторону Мэг печальные взгляды. А иногда вдруг вскакивала, обнимала и целовала ее. С Лори они постоянно загадочно переглядывались и говорили о каких-то вольных орлах, пока остальные сестры не выдержали и не заявили, что они оба сошли с ума. Во вторую субботу после того, как Джо вылезла из дома через окно, Мэг, сидя за шитьем у окна, вдруг заметила, что Лори бегает за Джо по всему саду. Затем они скрылись из виду в беседке Эми. И оттуда донеслись радостные возгласы и громкое рукоплескание. «С этой девчонкой ничего невозможно поделать. Видно, она никогда не научится вести себя, как настоящая леди». Возмущенно пожала плечами Мэг. «Но она и так у нас хорошая», – возразила Бет, защищая любимую сестру. Но немного расстроившись, что у Джо есть секреты с кем-то помимо нее. «Я уже потеряла надежду, что Джо когда-нибудь будет вести себя как эльф», – высокомерно отозвалась Эми, которая сделала себе сегодня новую прическу и чувствовала себя взрослой светской дамой. Несколько минут спустя Джо ворвалась в гостиную и, кинувшись на кушетку, сделала вид, что внимательнейшим образом изучает свежий выпуск газеты. «Пишут что-нибудь интересное». Без особого интереса осведомилась Мэг. «Ничего, за исключением рассказа. Хотя, думаю, в нем тоже не будет ничего особенного». Прикрывая газетой лицо, ответила Джо. «Прочти его вслух. Нас это развлечет, а тебя хоть на какое-то время отвлечет от беготни по саду», сказала Эми самым взрослым тоном, на какой только была способна. «А как называется рассказ?» полюбопытствовала Бет, которую удивило, что Джо упорно прячет лицо за газетой. «Противостояние художников. Звучит неплохо. А ну-ка, почитай», сказала Мэг. Джо издала многозначительно протяжное «Итак?» и, вздохнув, принялась читать вслух. Сестры слушали с нарастающим интересом. История была волнительная и драматическая, и в лучших традициях жанра. В конце рассказа герои трагически умирали. «Мне нравится, как живописно описывается картина», – одобрительно заметила Эми, как только Джо дочитала рассказ. «А мне понравилась любовная линия. И имена у них наши любимые. Виола и Анжела». «Правда, удивительное совпадение», – мечтательно произнесла Мэг и смахнула со щеки слезу. Ведь любовная история завершилась трагически. «А кто же автор?» – спросила Бет. Джо резко вскочила с кушетки и, явив, наконец, миру раскрасневшееся лицо, дрожащим от волнения голосом торжественно объявила. «Ваша сестра!» «Это ты написала?» – воскликнула Мэг, и шитьё выпало у нее из рук. «Весьма недурно», – с видом профессионального критика сказала Эми. «Я так и думала, я узнала твой стиль. Ах, Джо, я так тобой горжусь!» И Бет побежала обнять сестру, радуясь выдающемуся достижению своей любимицы. Что тут началось? Мэг отказывалась верить, и лишь увидев в газете подпись «Мисс Джозефина Марч», окончательно убедилась, что Джо их не разыгрывает. Эми с присущим ей изяществом, ученостью и любовью к заумным словам, которые она и на этот раз по большей части употребляла совершенно неправильно, начала критиковать описание творческого процесса художника и советовать, каким должно быть продолжение рассказа, совершенно забыв, что продолжение невозможно ввиду смерти главных героев. Бет совсем разволновалась и, не зная, куда себя девать, принялась от избытка чувств прыгать и петь. А Ханна, узнав обо всем, на радостях закричала: «Святые угодники, ну ты даешь, Джо!» И как же гордилась дочерью миссис Марч. И пока газету передавали по кругу, чтобы каждый мог запечатлеть заветную колонку, Джо со слезами счастья на глазах воскликнула, что вольный орел победоносно взмахнул крыльями над домом Марчей.
«Ну, а теперь расскажи, как так вышло? Когда ты узнала, что твой рассказ опубликуют? А сколько тебе за него заплатят? Интересно, что скажет папа? А Лори знает?»
Обступив Джо, забрасывали ее вопросами сестры.
«Если вы хоть минуту помолчите, я вам все расскажу по порядку», сказала Джо, пытаясь казаться спокойной, хотя от волнения ее сердце бешено колотилось.
«Когда я пришла за ответом», продолжила Джо, «редактор сказал, что ему понравились мои рукописи, и он напечатает оба рассказа. Но начинающим авторам гонораров он не выплачивает, а только разрешает публиковаться в его газете. Но он заверил меня, что это будет для меня отличной практикой. Потом, когда новички становятся опытными писателями, издание с удовольствием платит им за материал. В общем, я согласилась и отдала оба рассказа. А сегодня мне прислали газету. Лори застукал меня, когда я ее разворачивала, и не давал прохода, пока я не показала ему свой рассказ. Он сказал, что ему очень понравилось, и чтобы я на этом не останавливалась. Говорит, что за следующий рассказ готов сам мне заплатить. Я так счастлива. Со временем я, возможно, смогу зарабатывать себе этим на жизнь и помогать вам». Чувства окончательно захлестнули Джо. К горлу подкатил ком, и, зарыв лицо в газету, она разрыдалась. Как долго она втайне мечтала об этом дне. И вот, наконец, ее труд заслужил похвалу самых близких и любимых людей. Она чувствовала себя так, будто только что сделала первый шаг на пути к исполнению заветной мечты.